Триша сидела на берегу ручья, ширина которого не превышала 3 футов, и рассеянно ела картофельные чипсы. Сначала те, что остались в порванном пакетике. Потом перешла на окрошки из бумажного пакета с ланчем. Наконец добралась до тех, что оказались на дне рюкзака. Большое насекомое зажужжало у носа. Триша отпрянула, испуганно вскрикнула, подняла руку, чтобы защитить лицо. Но увидела не осу, а овода. Крошки закончились. Устала замедленными движениями, словно женщина лет 60 после утомительного трудового дня, а Триша и чувствовала себя как женщина лет 60 после утомительного трудового дня. Она убрала все пожитки в рюкзак, положила в него даже разбитый геймбой и встала. Прежде чем защелкнуть клапан на пряжке, сняла с себя пончо. Осмотрела его со всех сторон. Синий пластик никак не защитил ее, когда она катилась вниз по склону, только и взорвался в клочья. Особенно нижняя часть пончо. Но все-таки Триша решила его не выкидывать. Насекомые, а их вновь собралась целая туча, прокусить пластик не могли. Особенно много стало комаров, которых, судя по всему, привлек запах крови. Наверное, они улавливали его на большом расстоянии. «Фу!» — Триша наморщила носик, замахала бейсболкой, разгоняя мошкару. «И откуда вы только беретесь?» Она говорила себе, что должна поблагодарить Бога. Все-таки не сломала ни руку, ни ногу, не проломила голову. И осиные укусы не вызвали у нее такой аллергии, как у Фрэнка, знакомого миссис Томас. Но так трудно испытывать благодарность, когда ты испуганна, поцарапана, искусана и вымотана до нельзя. Триша уже собралась надеть то, что осталось от понча, чтобы потом наклониться за рюкзаком, но тут заметила, что оба берега ручья сильно заилены. Она опустилась на колени, поморщилась от боли. При каждом движении осиные укусы давали о себе знать, зачерпнула пастообразного коричневато-серого ила. «Попробовать или нет?» «Хуже-то не будет, так?» — со вздохом отметила она и намазала илом припухлость над бедром. Ил приятно холодил кожу, а зуд прекратился практически мгновенно. Очень осторожно она намазала илом все укушенные места, до которых смогла дотянуться, включая и под левым глазом. Потом вытерла руки от джинсы, и первые и вторые выглядели совсем не так, как 6 часов назад. Надела порванное пончо, закинула за плечи рюкзак. К счастью, он не терся об укушенные места. Триша зашагала вдоль ручья и 5 минутами позже вновь углубилась в лес. Следующие 4 часа или около того она шла вдоль русла, слыша лишь пение птиц да писк комаров. Практически все время моросил дождь, а в какой-то момент палил так сильно, что опять вымочил ее насквозь, хотя она и пыталась укрыться под большим деревом. Но в этот раз обошлось без грома и молнии. Никогда раньше Триша не считала себя городской девочкой, для которой в диковинку общение с природой, а вот тут вот, когда этот безумный отвратительный день подходил к концу, такое ощущение у нее возникло. И с лесом творилось что-то странное. Он словно делился на полосы. Какое-то время она шагала среди высоких красивых сосен, совсем как в диснеевских мультфильмах. А потом диснеевскую идиллию сменяла чащоба. Деревья с искривленными стволами, заросли кустов, переплетенные, зачастую усеянные шипами ветки, которые так и норовили добраться до ее рук и глаз. Крайняя усталость, если не сказать измотанность, уже не позволяла Трише ломиться сквозь кусты. Она осторожно распутывала их, и со временем девочке начало казаться, что поцарапать ее, а при удаче и вонзиться в глаз, для кустов цель второстепенная. Основную свою задачу они видели в другом — помешать ей идти вдоль ручья. А ведь только он и мог вывести ее к людям. Если заросли становились совсем уж непроходимыми, Триша соглашалась на то, чтобы отдалиться от русла достаточно далеко. То, что она не видела ручья, ее не смущало. Но слышать шум бегущей воды считала для себя обязательным. Если этот шум быстро сходил на нет, она опускалась на четвереньки и ползла под зарослями, вместо того, чтобы искать в них проход. Под зарослями было мокро и сыро. Не то что в сосновом бору, где землю устилал пружинищий под ногами ковер из иголок. Рюкзак то и дело цеплялся за ветки, и всегда перед ее лицом висела туча мошкары. Триша понимала, почему и так тоскливо, почему опускаются руки, только не находила слов, чтобы сформулировать причину своего дискомфорта. Она словно попала в чужую страну. Со многим из того, что она видела и слышала в лесу, Триша сталкивалась впервые и не знала, чего от всего этого ждать. Кое о чем ей рассказывала мать, и Триша могла определить березу, бук, ольху, ель, сосну, стук дятла, карканье ворон, стрекотание цикад, а все остальное. Если мать ей об этом и говорила, то Триша все благополучно позабыла. Ну, скорее всего, такого разговора просто не было, потому что ее мать была типичной горожанкой из Массачусетса, которая довольно продолжительное время прожила в Мэне, любила гулять по лесу и прочитала несколько иллюстрированных справочников о лесных растениях. Как назывались, к примеру, вот эти густые кусты с блестящими зелеными листьями? Пожалуйста, Господи, только бы они не были ядовитыми. Или те невысокие деревья с серыми стволами, а те с узкими длинными листьями? Леса у Сэнфорда, которые хорошо знала ее мать, по которым она часто гуляла, одна или с дочерью, казались городским парком в сравнении с лесами, по которым шла сейчас Триша. Триша попыталась представить себе сотни людей, отправляющихся на ее поиски. Воображением ее природа не обидела, так что поначалу все шло очень даже хорошо. Она видела, как большие желтые школьные автобусы с надписью «Поисковый отряд» на переднем стекле заезжают на автостоянке вдоль того участка Апалачской тропы, что проходил по территории штата Мэн. Двери открывались, из автобусов выходили люди в коричневой униформе, некоторые с собаками на поводках, все с рациями у пояса, руководители поисковых групп с портативными громкоговорителями на батарейках. Именно их голоса, усиленные техникой, она и услышала бы в первую очередь. «Патриция Макфарленд, где ты? Если ты слышишь меня, иди на голос!» Но тени под тенью деревьев становились все гуще, плотнее, она по-прежнему слышала лишь журчание воды. Ручей не расширялся и не сужался, оставался точно таким, как и у склона, с которого она скатилась кубарем, да собственное дыхание. И мало-помалу образы крепких мужчин в коричневой униформе, возникшие перед ее мысленным взором, померкли.
«Я не могу оставаться здесь всю ночь», — подумала она. «Все же понимают, что ночью маленькой девочке не место в темном».
Она почувствовала, как ее вновь охватывает паника. Учащенно забилось сердце, во рту пересохло, глаза начали пульсировать в орбитах. Она заблудилась в лесу, ее окружали деревья, названия которых она не знала. Она одна в таком месте, где знания, полезные и необходимые в городе, абсолютно не нужны. И помочь ей могут только интуиция и быстрота реакции. До всего она должна доходить собственным умом. В мгновение ока из цивилизованного мира она перенеслась в первобытный. Триша боялась темноты даже дома, в своей комнате, хотя через окно в комнату падал свет уличного фонаря. Она думала, что умрет от ужаса, если ей придется провести ночь в лесу. Ее так и подмывало сорваться с места и бежать, куда глаза глядят. Вода выведет ее к людям. Все это выдумки. Сказочки для маленьких детей, которые читают глупые книжки вроде «Маленького домика в прерии». Она прошла вдоль ручья уже не одну милю, а встретила только новых комаров. И теперь ей хотелось убежать от ручья, бежать, бежать и бежать туда, где не было этого непролазного переплетения кустов и деревьев, где на гладком ковре из иголок росли величественные сосны. Бежать и найти людей до наступления темноты. И хотя где-то в глубине души Триша понимала, что идея — это полный бред, желание бежать не ослабевало. Все так же часто билось сердце. Рот напоминал пустыню Сахару. Да еще начали зудеть все осиные укусы. Триша с большим трудом проложила путь через чащобу. Деревья там чуть ли не переплелись стволами. И неожиданно для себя выбралась на маленькую серповидную полянку. В этом месте ручей круто поворачивал налево. Полянка, окруженная густыми кустами и деревьями, показалась Трише пятачком райского сада. Имелась даже скамейка, сваленное дерево. Триша подошла к нему, села, закрыла глаза, попыталась помолиться о спасении. Попросить Бога о том, чтобы плеер не сломался, было легко. Она не думала, что делает. Просьба просто вырвалась из души. Теперь же с молитвой возникли проблемы. Ни отец, ни мать Триши в церковь не ходили. И если мамик еще помнила, что была католичкой, то отец, насколько знала Триша, не принадлежал ни к одной церкви. И теперь выяснилось, что девочка не знает языка, на котором говорят с Богом.